наш континент в начале 19 века. 170 миллионов человек, говорящих на разных языках и принадлежащих к разным культурам, живут в нескольких многонациональных государствах в относительном согласии. Но идея национальной независимости крепнет и распространяется. Повсюду в Европе люди, которых объединяет один язык, одна религия, одна культура, мечтают о собственном государстве. Государстве только для своего народа. Борец за свободу Ригас Валистинлес показал грекам, что необходимо для создания национального государства. Промышленник Альфред Крупп понял, что на патриотизме можно сделать деньги. А пацифистка Берта фон Зутнер предупреждала о катастрофе, которая неминуемо грянет, если народы Европы поднимут оружие друг на друга. 19 век. Европа открывает для себя национальную государственность. Триест, 1797 год. Этот порт на Адриатическом море был частью многонационального австрийского государства. Именно здесь греческие революционеры разрабатывали план восстания против турков, которые правили греками. Комиссар Питтони обвиняет их лидера, Ригаса Валистинлеса, в написании революционных памфлетов. «Это государственная измена», — объявляет Питтони. Но почему же он, итальянец, взялся делать грязную работу для турецких властей? Его город Триест был частью империи Габсбургов. Он тоже живет в многонациональном государстве. Сегодня Ригаса Валистинлеса почитают как национального героя и одного из основателей движения за независимость. Он показал грекам, как можно освободиться от оков рабства и освободить свою страну от турецкого ига. Греция все еще была частью Османской империи. В конце 18 века турки контролировали обширные территории Средиземноморья. В этой многонациональной империи жили последователи разных религий. Мусульмане, христиане, иудеи. После падения Константинополя в 1453 году греки попали под владычество турков. При этом они сохранили свой язык и свою религию. Ригас понял, что полной свободы можно добиться только если восстанут и другие народы – сербы, болгары. Ставленники султана правили железной рукой. Любые бунты жестоко подавлялись. Ригас родился на севере Греции, в местечке Валестина, в Фессалии. Он рос в зажиточной семье, его отец был торговцем. В молодости он работал учителем в небольшом городе Загора. Его манили далекие горизонты. Он уехал из дома, когда ему еще не было 20 лет. Ригас отправился в Константинополь, сегодняшний Стамбул, который тогда был столицей и культурным центром Османской империи. Там он нашел работу секретаря и быстро освоил несколько языков. Просвещение – это начало преодоления человеком собственной незрелости. Имейте смелость пользоваться своим собственным разумом. Никакое положение вещей не является правильным только потому, что возведено в ранг закона. Оно должно быть законно, потому что является правильным. И Ригас очень быстро осознает, что правление чужеземцев – это неправильно. Он восхищался идеями европейского просвещения, работами Дидро и Руссо. Позднее он переведет на греческий язык книгу Монтескье о духе законов. Европа была потрясена французской революцией. Ее идеи оказали сильное воздействие на Ригаса. Он мечтал о свободной независимой Греции. Тогда он переехал в Вену. В этот город, наряду с Одессой, уезжали многие греки-изгнанники. В Вене Ригас нашел соотечественников, которые поддержали его замыслы. В греческом квартале Вены изгнанникам даже было разрешено открыть православную церковь. В либеральной атмосфере Вены Ригас написал несколько трудов, которые должны были помочь сформировать национальное самосознание будущей свободной Греции. Опасные настроения бродили в греческой общине, а тайная полиция монархии Габсбургов внимательно за этим наблюдала. На основе Конституции Франции Ригас написал демократическую конституцию, состоявшую из 124 статей. Для названия он позаимствовал и девиз «Свобода, равенство, братство». Конституция Ригаса была более... Это была самая передовая конституция Европы. В основные права человека Ригас включил право на труд и образование, как для мужчин, так и для женщин. Грекам также был нужен вдохновляющий гимн. Им стал гимн «Вставайте, потомки эллинов», положенный на мелодию Марсельезы. Ригас хотел всколыхнуть молодежь своей родины. Это был гимн свободы и самоопределения страны, которой вот уже более 300 лет правили чужеземцы. Ригасу нужно было вернуться в Грецию. Это можно было сделать только через Триест, единственный порт Австрии. В декабре 1797 года под покровом ночи он и его последователи собирались переправиться на родину. Это было рискованное предприятие. Ригас подгоняет своих людей. Если они не доберутся до места за ночь, им придется оставить мечты о свободном отечестве. Он тревожится из-за полицейских шпионов. Глаза и уши есть повсюду. Власти всегда объединяли усилия для борьбы с революционерами. В этих ящиках собраны работы Ригаса, в которых он изложил свои представления о Новой Греции. Он знал, что у греков мало национальных символов, которые могли бы напоминать им о собственной истории. В своей хартии он как раз это и предлагает. Это история политического и культурного развития Греции в иллюстрациях. Документ печатался в крайне напряженных. Он отпечатал и хартию. Она представляла собой карту с символами Древней Греции. Ригас воссоздал образ древней Эллады, колыбели Европы, образы Афины, Паллады и Зевса, отца богов. Его новая Греция должна была возродить былое культурное величие страны, но Хартии было не суждено достичь берегов Греции той ночью. Ригас и его сторонников предали. Их борьба за свободу могла стоить им жизни. Ригас стал легендарной личностью. Его деяния сравнивают с подвигами исторических героев Греции, включая Александра Македонского, который для греков всегда был вдохновляющим примером. Для Ригаса это начало кошмара. Если Габсбурги выдадут его туркам, его судьба предрешена. Борца за свободную Грецию ждала жестокая гибель. В мае 1798 года он вместе со своими соратниками был помещен в крепость Каремегдан в Белграде. После жестоких пыток их задушили, а тела выбросили в Дунай. Но идеи Ригаса не умерли. 25 марта 1821 года греки поднялись на восстание против османских угнетателей. Их борьбу за независимость поддерживали свободомыслящие либералы всей Европы. Греческая революция завершилась успехом и стала сигналом свободы для других народов Европы. В итоге Ригас Валестинлис оказался победителем. Поначалу Греции правил баварский королевский дом. Их геральдические цвета, белый и голубой, стали цветами национального флага Греции. Затем, в 1830 году, Греция наконец стала независимым государством. Греция продемонстрировала народам Европы, что этого можно добиться. Идеи освобождения, создания независимого национального государства оказались заразительными. Теперь многие народы захотели покончить с иноземным правлением великих держав и самим определять свою судьбу. Старый европейский порядок рушился. Французская революция распространялась по Европе как пожар. Фламандцы и валлоны, католики, добились независимости от протестантской Голландии и в 1830 году создали свое государство – Бельгию. Во всей Европе люди вставали на баррикады. В 1849 году в венгерском городе Дебрецен революционер Лаеш Кошут объявил независимость своей страны от австрийской монархии Габсбургов. Но это восстание было жестоко подавлено. Итальянцы и немцы тоже мечтали о создании больших национальных государств вместо существующей мозаики микростран. Это было время потрясений, а промышленная революция развернула новые перспективы в плане работы, повышения уровня жизни и укрепления государственной мощи. Особенно отчетливо эти перспективы ощущались в немецком городе Эссене, расположенном в Рурском регионе. К тому времени Рурский регион считался важным индустриальным центром уже более 150 лет. Эссен, 1851 год. Молодой промышленник Альфред Крупп нервничает. Его рабочие упаковывают продукцию для первой всемирной выставки, которая пройдет в Англии, стране, где зародилась промышленность как таковая. Крупп твердо уверен в том, что за сталью большое будущее. Ящики осторожно опускают новые пушки. Крупп знает, что во всех странах мира государственных мужей гораздо больше интересует оружие, чем детали машин. В возрасте 14 лет Альфреду Круппу пришлось перенять управление испытывающим финансовые трудности отцовским бизнесом в Эссене. Упорной хватки юноша постепенно выплатил долги компании. Расчет превалировал над притворством. В доме, где он родился, до сих пор хранятся документы, свидетельствующие о его
трудности.
Крупп хорошо знал, что сталелитейное дело нигде не поставлено так хорошо, как в Англии. Он решил поехать туда и увидеть своими глазами страну промышленной революции. Его записная книжка всегда была под рукой. Без всякого стеснения и очень подробно он записывал в нее все, что могло бы пригодиться ему в Эссене. Везений по поводу заимствования их технологий. Полученные знания он использовал в своем производстве. Его компания быстро развивалась, и скоро он уже мог показать англичанам, что он позаимствовал у них. Лондон, 1851 год. Всемирная выставка была задумана как демонстрация достижений Великобритании, ведущей индустриальной страны мира. Британцам было хорошо известно, что многие страны Европы ослаблены революциями. Выставка проводилась в великолепном здании, хрустальном дворце, построенном из стекла и стали. За день до открытия выставки Альфред Крупп очень нервничает. Какое впечатление произведут его новые пушки из литой стали? До этого никто еще не делал таких пушек. И вот торжественное открытие. Британия с гордостью представляет свои достижения, свою культуру и индустриальную мощь. Для немцев же демонстрация национальных достижений оказалась проблематичной. Им пришлось участвовать в выставке под названием «Цольферайн», что означает «таможенный союз». В то время Германия еще была раздроблена на отдельные государства. Но где же на карте находится такая страна, Цольферайн? Издевались журналисты. Круппу тоже досталась порция насмешек. Но очень скоро над ним уже никто не смеялся. Его сияющая пушка, сделанная не из бронзы, а из стали, произвела на всех должное впечатление. Кроп продемонстрировал свое тайное оружие. Блок литой стали. Самый большой в мире. Это стало сенсацией выставки. Промышленник-самоучка из Эссена был очень самоуверен. «Мы отливаем такие по одной в день», заявил он невозмутимо. В Лондоне Крупп был удостоен высокой награды и тут же воспользовался ею для рекламы своей продукции. Крупп преуспевал и в личной жизни. В 1853 году он женился на девушке Берте, которая была на 20 лет его моложе. Вскоре появился на свет их единственный сын, Фридрих Альфред. Семья жила на территории завода, что было сущим адом для Берты. И вряд ли для женщины стало большим утешением то, что ее именем назвали гигантскую пушку. А вот Альфреду Круппу заводской шум никогда не мешал. Началась эпоха железных дорог, и Крупп разработал и начал выпускать литые колеса для железнодорожных составов. Это обеспечило ему множество заказов и заложило основу дальнейшего успеха компании. Он сделал это колесо символом своего предприятия. До сих пор логотип концерна ThyssenKrupp украшают три пересекающихся колеса. Его завод стремительно развивался. Вскоре по площади он в три раза превосходил город Эссен. Крупп получил еще большее признание после визита короля Пруссии Вильгельма I. Магнат показал королю новый паровой кузнечный молот «Фриц», самый большой в Европе. Это произвело сильное впечатление на монарха, и Крупп получил очень выгодные государственные заказы на производство оружия. Крупп также должным образом продемонстрировал свой патриотизм. В честь монаршего визита на заводе были выставлены бюсты прусских королей. А также национальные стремления. Прусский монарх наградил медалью будущего пушечного короля. А тот, в свою очередь, установил прямую связь с правящим королевским домом. Однако Круппа не очень заботил социальный статус. От дворянского титула он отказался. «Моя фамилия Крупп, и этого достаточно». Строгость и дисциплина – это были главные заповеди для рабочих Круппа. Он отвергал социалистические идеи, которые тогда повсеместно набирали силу. Рабочие начинали организовываться в политическую силу. Они хотели иметь права и положить конец эксплуатации.